Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня мы снова проводим эфир. Сегодня у нас в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Добрый день.
Мы назвали эфир «Ответ Орде». Ну, естественно, что есть некая ироничная коннотация в этом, она содержится. Но, тем не менее, по существу вполне отвечает всему предшествовавшему событиям, которые последний день, два, три происходят. Ну и во всяком случае, это определенный промежуточный итог. То есть все эти ультиматумы декабрьские получили свой ответ 10 января, они получили 12 января, предсказуемый, кстати, ответ. 13-го отчасти в связи с мероприятием ОБСЕ и Россия. Ну и, собственно говоря, некоторые из финальных точек, мне кажется, они были поставлены на встрече действительно главы Госдепартамента Блинкина с Кулебой, министром иностранных дел Украины, и отчасти вот, ну, Лаврову, потому что была такая перепалка уже в Женеве, новый раунд после, собственно говоря, встречи 10-го первого заместителя Шерман и мудака Рябкова, встретились непосредственно глав мудак, значит, с МИДа и Блинкин для того, чтобы, ну, открыто уже ясно дать понять, что это отказ. Причем суета идет вокруг письменного ответа со стороны американцев. Ну, честно говоря, я не очень понимаю, что они хотят там обнаружить. Идет какое-то, значит, препирательство по поводу публиковать, не публиковать этот ответ, но, тем не менее, сути он не меняет. Насколько мы понимаем, на все ультимативные требования Москвы отвечено отказом, несмотря на замешательство определенное, действия каких-то промосковских кругов, будь то в администрации Байдена, не говоря уже о европейских конфидентах Москвы, они, в общем, пытались каким-то образом пойти по линии уступок, но мне кажется, так все далеко зашло, что даже если бы сейчас сильно очень захотели бы уступить Москве Украину, то вряд ли это бы уже получилось. Вот я бы хотел, чтобы вы сначала дали нам самое общее видение, что в конечном итоге произошло, к какому пришли промежуточному этому результату, ну, а дальше мы поговорим, что будет дальше.
Ну, я бы согласился с вами в том, что решающий ответ был дан именно в пятницу 14 января на встрече Блинкина и Лаврова. И, собственно, это продолжение, это такой триптих выступлений Блинкина в Киеве, потом в Берлине и в Женеве с Лавровым. Он очень важен, потому что за два дня до этого была чудовищная пресс-конференция Байдена, которая, в общем, показала нам масштаб той борьбы, которая разворачивается в Вашингтоне. Ну и все сработало по тому же сценарию, который повторялся, и мы обсуждаем его полгода. Да. Байден делает какую-то очередную глупость на встречу Путина. Это вызывает возмущение всего американского политикума, включая его собственную партию и собственную администрацию. И в результате позиция Соединенных Штатов ожесточается. Вот все, так сказать, усилия любви к Байдену. Ну, Москва этого не понимает. И уже вот она, это даже очень трогательно выглядит, после того, как она получила окончательный ответ от Блинкина. Ну, забегая, почему мы сегодня дали на нашей заставке Блинкина и Кулеба?
И Кулеба,
ну,
да.
Я считаю, что в отсутствии лидера свободного мира, а в Белом доме этот лидер отсутствует лет 12, как минимум, в этой отстающей ситуации. Вот именно эти два человека, Блинкин и Кулеба, играют сегодня, в моем представлении, во всяком случае, роль лидеров свободного мира. Почему Кулеба, роль так важна его, и вот эта его фотография с Блинкина символична, потому что он важнейший союзник Блинкина в внутриполитической борьбе в Вашингтоне. В украинской дипломатии он лично участвует активнейшим образом своими публикациями, выступлениями и критикой, в том числе и президента Байдена. Понимаете, ведь никакие усилия друзей Украины, возглавляемых тем же Блинкиным, они бы не смогли сыграть решающую роль, если бы не было субъектной позиции Украины, если бы она не заявляла свою позицию. Америка не может быть более проукраинской, чем сами
Ну да.
украинцы. Поэтому именно вот этот тандем двух политических деятелей, он, мне кажется, он решил. Я уже это в третий раз сообщаю, рассказываю о том, что все-таки Блинкен одержал победу над Селиваном, и невообразимым образом потом Москве и Селивану удается еще какое-то влияние оказать на Байдена. Но мне кажется, сейчас это уже явно такая тенденция, которая, ну, за любую слабость и попытку капитуляции Байдена просто разорвут в клочья. Ему это уже не позволит, собственно, демократическая партия, потому что она на пороге выборов. Это по поводу заставки. Теперь пару слов, позвольте, по поводу заголовка. Вы знаете, меня поразило вот это обстоятельство, что та запросная позиция Москвы, ну, она потребовала отступления Запада на линию от Адриатики до Дании примерно, красную
Где-то
линию,
так,
которая
да.
удивительным образом совпадает с максимальным продвижением хана Батыя в его походе на Европу уже после захвата Киевской Руси. Это линия Батыя 1245 года и линия его с Виссарионовичем Сталиным ровно через 700 лет 1945 года. И вот эту линию потребовала Москва себе. Вы знаете, удивительно, очень распространено сейчас среди провластных даже и таких системно-либеральных комментаторов это характеризовать этот ультиматум как такую остроумную шутку, как троллинг Запада. Ну, позвольте, какой же троллинг на этом уровне? Я убежден, что здесь просто первая пробная попытка вот так называемой мобилизационной группы в Кремле презентовать свою программу реванша за поражение в Третьей мировой войне и поражение Запада. То, что они вынашивают в бункере уже в течение 10 лет, вот эта программа победы над Западом, которую мы с вами обсуждали,
Ну
которая
да.
основывается на шантаже, на ядерном шантаже. Ну, они уверены, что в конфронтации с Западом они будут подымать ставки, и решающе будет то, что вот в их статьях называется деэскалация через ядерную эскалацию. То есть в решающий момент, скажем, конвенционального столкновения, понимают, что Запад сильнее во всех отношениях, экономическом, технологическом и в военном, на конвенциональном уровне,
Ну,
несмотря
безусловно.
на все их там разговоры о своих вандервафе. Но в решающий момент они поднимут ставки, они будут угрожать ограниченным ядерным ударом, скажем, по американской группировке или по одному из европейских городов, и Запад дрогнет и отступит. Вот это не троллинг, это серьезнейшее разрабатываемое путинским окружением стратегия.
Так, Андрей Андреевич, нас смотрят 11600 человек, нас лайкнули 2600 человек. У меня огромная просьба к зрителям, мы преодолели планку в 301 тысячу подписчиков, вот, и двигаемся к 302, поэтому те, кто нас смотрит без подписки, еще раз призываем подписываться на канал, ну и, конечно, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, везде, где только можете, может, по мессенджерам посылайте. Мы тренируем вас перед тем, как интернет окончательно в России закроет. А вот когда его закроет, вот смотрите, как вам кажется, Андрей Андреевич, приблизилась ли война как таковая посредством вот этого недоговоренности? Я почему так вопрос ставлю? Бытует и в Украине, и в Киеве, меньше, правда, но и в других местах со стороны наблюдателей разговор. Германия, кстати, сильно эту штуку артикулирует. что вы дразните, значит, этого людоеда. Вы дразните. Мы знаем, что он людоед, мы знаем, что это черт, но вы его дразните своей ответной эскалацией, призываете не договариваться, а воевать, ищите вооружений, значит, делаете конфронтационные заявления, ничего не оставляя ему, чтобы не потерять лицо людоеду, с призывом перейти на спаржу, как это обычно бывает, знаете, как у классика тигра на спаржу перейти, значит, он вот будет воевать только и исключительно поэтому. Это, кстати, в российских СМИ, таких называющихся независимых, типа «Дождя» и так далее, она тоже, эта тема, именно таким образом тоже артикулируется, что, может быть, как-то все-таки где-то компромисс, договориться, туда-сюда, ну, а так мы, конечно, вы же понимаете, это ж Путин, надо ему, значит, погладить по причинным местам, иначе будет война. Вот это очень небезынтересная позиция, и я бы хотел, чтобы вы, с одной стороны, ее прокомментировали, и, с другой стороны, а действительно, значит, чем более мобилизационно выглядит поведение Украины. Ну, там же тоже, вы слышали, до последнего момента Зеленский пытаясь, чтобы не обрушилась экономика и не были бы слишком значимыми экономические потери, тоже говорил, что это все фейк, что на Западе нагнетают, что это алармизм и так далее. Так вот, я бы хотел, чтобы вы эти позиции прокомментировали. Ну, и одновременно с тем, вот появившуюся информацию, что якобы это не проверено, Bloomberg, правда, публикует, что Си Цзиньпин призвал на период Олимпиады не начинать боевых действий, ну, понятно, она со 2-го, где-то по 22-й, что ли, я вот точно не помню, февраля, значит ли это, что Путин точно двинет войска или 50 на 50, вот эти все тезисы прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, Си Цзиньпин это уже как бы второстепенный мотив, это о сроках, когда именно. Хотя вот обращает внимание такое совпадение. На самом деле Олимпиада проходит с 4 по 20. 20 последний день, реально. И вот эта дата 20 удивительным образом совпадает с окончанием маневров союзной решимости Белоруссии. Активная стадия маневров идет декларирована вот этим безумным человеком, бежавшим из сумасшедшего дома, который объявил себя генералом каким-то Холевым, я не помню его фамилии, и который заявлял, что он фактически генерал-губернатор Белоруссии, он вводит туда дальневосточный военный округ Российской Федерации и будет проводить военные операции вне территории союзного государства. Вот маневры этого великого генерала заканчиваются тоже 20 февраля. То есть 21-го это такая подходящая дата. Но дата – это дело второстепенное. А вот те мотивы, которые звучат, да они прозвучали в выступлении этого Байдена. Он, ну, раз уж зато я... Давайте, чтобы закончить тему Байдена. Ну, там основное было... Тезис, который, опять же, он дословно повторил тот хитрожопый тезис Салливана, который развивал на своем брифинге после видеоконференции Буша с Путиным 7 декабря, и который тогда достиг своей цели, практически остановив поставку вооружений Украине. Значит, это не хитрый прием, он так стоял, гордо отставив заднюю ножку. Вот если будет, и дальше очень длинное определение, масштабное вторжение вглубь Украины, тогда мы такие невероятные адские санкции... И кроме того, будем поставлять Украине вооружение. То есть имплицитно это означало, а вот до этого времени мы ничего не будем делать. А это как раз в тот момент, когда нарастал уже поток вооружений в начале декабря в Украине, и начались серьезные разговоры в духе подписанного во время визита Зеленского военного соглашения между министерствами и оборонами и подписанной тем же Блинкиным и Кулеба хартия о стратегическом партнерстве, поставкой наиболее важной вооружение, это стрингеры и Патриот. Потому что Украина пока почти беззащитна с воздуха, в плане противовоздушной и противоракетной обороны. И вот это Салливану тогда удалось свернуть. И вот Буш, боже мой, что же с Бушем-то сегодня? С Байденом, конечно. Повторил тот же самый тезис. Ну, возмущение началось еще, не закончилась пресс-конференция. Куча заявлений сенаторов, политиков, медиа, опровержение пытались уточнение высказывания Байдена давать через 5 минут после пресс-конференции, потом развернутое через полчаса. И, наконец, Блинкен с тех пор каждый день. Последний раз, вот я видел на экране 25 минут назад в интервью CNN, заявил, любое индивидуальное вторжение, единичное вторжение российских войск вызовет немедленную реакцию Соединенных Штатов. Но там же Байден и начал разглагольствовать на темы, вот, а давайте подумаем, никто не знает, что Путин хочет. Кстати, этот тезис тоже блестящий, подчеркнуто, не называя по фамилии, но опровергал Блинкен в речах, и в речи в Берлине, блестящая речь была. Он прекрасно знает, мы все знаем, что Путин хочет. Он написал об этом громадную статью. Он хочет
Ну
уничтожения украинского государства. И вот традиционные вещи, которые им внушают вся эта группа Трениных, Лукьяновых, работающие на Запад, задача
да.
которых изображать все военные преступления путинского режима, как вот такие оборонительные акции. Вот сегодня, например, тот же, извините, что я так сбивчиво, но потому что я
Не, нормально.
в этой атмосфере нахожусь ежедневно, полчаса назад. Ну, самая знаменитая эта программа GPS, Закария ее ведет. И он сегодня начинал
Парень
практически
Закария, потому что многие не знают, да.
Ученически пересказал вчерашнюю статью Тренина, где-то там уж не помню, уж где. Основной тезис какой? Путин никогда не ведет агрессивных действий, он всегда, всегда он реагирует. В Грузии вот он реагировал на попытку захвата Осетии, да, там в Киеве еще на что-то реагировал. Поэтому надо его понять, и вообще надо понять русских. Вот у Тренина это любимое моя его качество, он 20 лет, он Russians, он всегда пишет как бы отстраненно, каких-то Russians, вот Russians, для Russians, потеря Украины, это экзистенциальная проблема. И Буш то же самое вещал, что для Путина это экзистенциальная проблема, он ищет свое место между Китаем. То есть почти богожелательное такое Ферштейн, понимаете? Вот
Да, понятно, понятно.
этим западное общество пропитано,
Да.
пропитано. Европа-то полностью, кстати, вот
Да,
той
да.
о линии, вернусь к линии Батыя и Сталина, выход на эту линию в сегодняшних условиях означает выход к Ла-Маншу, потому что между линией Батыя и Сталина и Ла-Маншем Макрон своей трансгендершей, который в лучших традициях этого «Грандор де Франс» капитулировать перед любым агрессором, сейчас занимается построением с Путиным некого пространства от Лиссабона до Владивостока.
Но у него выборы, это все может очень быстро, там сказать, к маю уже все слететь. Это мы его тоже знаем, он расчетливый чувак.
Вот, то есть вот эта тенденция Путин-Ферштейна очень
Да.
сильна, в том числе и в Соединенных Штатах. Вы знаете, для меня безразлично вообще, кто такой Селиван? Это суперполезный буржуазный идиот или сознательный агент Кремля? Разницы-то нет никакой. Но я думаю, что... Но вообще Москва неосторожность не ведет. Похвалы ему льются со всех каналов ежедневно. Крупнейший государственный деятель, будущий президент США, мыслитель, второй Киссинджер и так далее. Ну, я думаю, что место в Совете директоров «Газпрома» ему обеспечено как минус. То есть это очень, очень серьезная борьба. После каждой вот победы этой линии Блинкена-Остина и провозглашенной, в том числе и нами с вами, приходится снова к этой борьбе возвращаться. Ну, в целом, я думаю, надеюсь, что... Вот Блинкен взял сейчас в свои руки очень крепко. Теперь о Москве. Ну, она, и что значит, она для какой-то спецоперации нужно это письменный ответ. Ну, чтобы продолжать о давлении на Украину. Да, еще очень важно в речи Блинкена два тезиса, когда он задал себе, полемизировал, открыто полемизировал с Байденом, что это за разговор, мы не понимаем Путина, прекрасно понимаем, что Украина не ограничивается План Путина, Блинкен предупреждал, это речь не об Украине, речь идет о нас, речь идет о Западе, речь идет о реванше за поражение Советского Союза в Третьей мировой войне, речь идет о сокрушении, унижении и сокрушении Запада. Так мы должны подходить к этому вопросу. Поэтому что последует? Что последует после получения письма из письменного ответа? Давайте я немножко... у меня предложение по структуре беседы. Мне легче будет ответить на этот вопрос более фундированно. Если мы сейчас, закончив тему внутренней борьбы в Вашингтоне и оставив там, как мы надеемся, победителем Блинкена, вернемся к Москве. Вот давай, удивительное дело, что появляется какая-то политика в Москве. В острейшее время она всегда появлялась, как, например, политика в 1953 году зимой. Она настолько ярко заиграла такими яркими красками, что там с диктатором что-то случилось в последний момент. Вот, я наблюдаю, по-моему, мы говорили об этом в прошлый раз, появление некого почтительнейшего сопротивления части, лояльнейшей части элиты, ну, которых я условно назвал оренбургами. Ну, вы помните эту ассоциацию. Это вообще трагическая история, конечно, 1953 года, но когда Сталин готовился такой совершить триптих, Третью мировую войну развязать и устроить Холокост такой советский, второй, и вот что оказалось роковым для него, и заодно почистить Политбюро, свое ближайшее окружение. И первым таким робкой попыткой этому противостоять было знаменитое письмо Сталину Эренбурга. Когда к Эренбургу пришли доверенные люди, подписать, там же были подписи 20 выдающихся советских евреев.
Да, некоторые... чтобы выселять, да.
Да, поселение из Москвы, Ленинграда, мы честным трудом хотим искупить вину перед русским народом, сионистскими подонками и честным трудом на стройках Дальнего Востока и так далее. Вот. Хитроумный Эренбург, единственный из этих выдающихся евреев, который отказался. Вернее, не так, не отказался. Он попросил, он написал письмо Сталину. Вот и оно звучало...
Письмо, кстати, бегал, я извиняюсь, что перебиваю, Минц, помните, такой был? Ленинист, историк.
Два Минц. Человека, Минц и Ховенсон ему принесли.
Ховенсон, да, абсолютно точно.
Основное, это все сейчас известно. Я вообще предлагал гениальный фильм, можно, это сценарий драматического фильма, где главные герои – это Сталин, Эренбург и Берия, так сказать, да. Вот. И Эренбург написал, ну, я недословно, например, так, дорогой и любимый Иосиф Виссарионович, одно ваше слово, если вы, вот, ко мне пришли товарищи это называлось, ко мне пришли товарищи с подготовленным письмом, значит, о выселении еврейского населения. Если вы скажете, что это надо сделать, я немедленно это подпишу, Иосиф Виссарионович. Но не задуматься ли нам на секунду, не принесет ли определенный вред нашему великому делу. Это вообще-то масштабная, вообще-то справедливая акция. Не принесет ли она вред? Не сплотит ли она всех поджигателей войны? Ну, вот в таком духе примерно.
Да,
и удивительная вещь произошла. Сталин, ну, не то, что он согласился с этой аргументацией, изменил, но задумался, на секунду задумался и позвонил в «Правду» как раз ночью, а утром должна уже, вот, письмо 20 великих евреев, оно должно было опубликовано, но это уже необратимо было, можно сказать, да, это.
Ну, конечно.
Задумался, но потом включились другие силы, и через несколько дней он умер. Так вот, я назвал это Эренбургом, потому что сейчас пишутся эти письма. Ну, да, по-моему, понятно. Мы в прошлый раз обсуждали первого такого, выпустили пробного такого, я бы
Суслова.
Эренбург-жонка такого маленького, Суслова. Но оно почти комичное. Называется там страшно «Порвем там навсегда с Западом и НАТО». Ну, там 80% это проклятие по адресу агрессивного блока НАТО, нарушившего все обязательства, подползающего к нашим границам, подлетное время и так далее. Потом позитивная часть. Разорвать все к чертовой матери. Выйти из Парижской декларации и из Парижской хартии 90-го года, 90-го года, из заключительно из основополагающего акта отношений России и НАТО 97-го года, из этой Европы, из США, но ни в коем случае не совершать ошибку не в военное вторжение в Украину, потому что это будет использовано нашими врагами во всем мире. Ну, классическая такая
Иренбург.
Эренбург линия, да. Вот. Вчера появился самый крупный Эренбург.
Лукьянов, так.
Это Федя Лукьянов, конечно.
Так.
Это матерая личность. Я вот в Твиттере опубликовал свою старую статью, можете ознакомиться. В 2015 году я написал статью «Федор Луи как зеркало
Да, я
путинской».
очень хорошо помню, да.
Как зеркало, ну, наши молодые читатели не помнят, кто такой Луи.
Луи они не знают, да, не знают.
Луи был такой советский гражданин, да, не знаю, почему такой, у него такая фамилия странная, короче, чем у Лукьянова. Его задача была работать с западными корреспондентами. Ну,
Да.
она была примитивная. В чем была работа? Сообщать инклюзивную информацию. Ну, например, самая знаменитая его акция, которая сделала ему имя среди западных корреспондентов, он сообщил там о снятии Хрущева
Да.
там часов за 10 до того, как эти слухи поползли из Кремля. Вот в этом смысле Лукьянов это другого плана Луи. Ему получается гораздо более ответственная функция. Не просто там какие-то слухи вбрасывать, а презентовать путинскую позицию в респектабельном для Запада виде. Вот так примерно, как второй его напарник Тренин работает. Что это? И тогда в той статье 2015 года я разбирал по косточкам статью Лукьянова, опубликованную Moscow Times. Путин wants coexistence with the West. Путин хочет мирное существование с Западом. И вот он там объяснял все, что все это Крым, это все это реакция там на угрозы. А вообще-то Путин западник, ему хочется мирного существования, но уже там он проявил такую маленькую вольность. В общем, он там впервые отстаивал то, что сейчас в Оренбурге хотят. Он там, ну, это нужно читать статью, но он намекнул так: в общем, дайте ему спокойно аннексировать Донбасс, и на этом можно разойтись. Хотя в этом было определенная степень и вольнодумства, потому что никакой Донбасс Путин аннексировать не хотел, а должен ему нужный инструмент как давление и поглощение всей Украины. И именно таким образом он использует его до сегодняшнего момента. Мне кажется, что вот это же общая линия Оренбургов, которую они выработали, а это такая единственная форма оппозиции, возможная в современной России. Это они понимают, что военное вторжение – это катастрофа. Ну, они понимают, в отличие от Запада, который до конца еще может только Блинкен понимает, что это реальный, что мобилизационная группа разработала реальный план победы над Западом. План Четвертой мировой войны, центром которой является именно ядерный шантаж в решающий момент. Они его очень боятся, не хотят, как и большинство российского правящего класса, да и никто этого не хочет в России. Вот вчера было очень интересное, выход к либеральному народу Лукьянова. Он вышел на «Дождь» вчера, дал большое интервью. Я не помню, чтобы он давал Дождю, который все-таки считается полуоппозиционным, а Лукьянов же,
Не только
ну,
считается.
человек приближеннейший, Ну, он личный презентер Путина на всех
На
форумах.
Валдае, в частности, да.
Он недавно он вел с ним какую-то беседу, да. И он, у него такая внешность профессора Европейского университета, такая бородка, диссидентский шарфик наброшенный, как бы вольнодумно, даже когда он интервьюирует вождя. Все это рассчитано на работу с Западом. И сейчас он посылает такой сигнал, что вот эта группа по существу хочет замораживания конфликта. Хочет замораживания конфликта, признания ДНР и ЛНР. Ну, как я сказал в своем одном своем твиттере, ну, иногда мне приходится рассвечивать наши беседы, ненормативные лекции, что, в общем, такая, взять эту Лугандонию в любой форме, там, признание, аннексии и так далее, и отъебаться от остальной Украины. Вот я думаю, что это та программа, которая, кстати, это звучало в одной статье у Тренина тоже, которая вот довольно сейчас такие сформировавшиеся Эренбурги, партия Эренбургов проталкивает. Вот. И чем меня поразила вчерашняя его беседа, что он довольно содержательно ответил на ваш вопрос, что будет. Ну, ему задали, естественно, что будет в ближайшем. Он
Да,
человек информирован, не меньше, чем
бесспорно,
наши. Не меньше, чем
бесспорно.
наши с вами источники, Венедиктов и Соловей, я бы сказал, намного больше. И он очень уверенно сказал, ну, пока это wishful thinking вот этой группы Эренбургов
Да.
в явном их столкновении с мобилизационной группой. То есть вот сейчас мы в каждой из столиц видим пару противоборствующих позиций. В Вашингтоне это Блинкин Селиван, в Киеве это Кулеба Ермак, и в Москве это Эренбург и мобилизационная группа. Так вот, от лица Эренбургов на обеспокоенные вопросы дождевиков он ответил: военной акции крупномасштабной войны не будет, но до этого в ответ на отрицать на нет, который мы получим, у него нет никаких сомнений, будет целый ряд военно-технических мер, военных эскалаций. То есть он говорил следующий текст, что мы постараемся, в общем, убедить согласиться вот на уйти с миром по признанию ДНР и ЛНР, но мобилизационники еще не убеждены в этом, а до этого они попробуют некую попытку повышения ставок. Вот это наиболее вероятный прогноз, потому что он озвучен наиболее информированным и авторитетным источником, вовлеченным в политическую ситуацию, играющим в этой политической ситуации на стороне, более того, возглавляющей эту сторону. И, видимо, вот это его высказывание отражает его понимание реального соотношения сил. Эта группа Эренбургов считает, что вот войну мы предотвратим, мы уговорим Путина. Кстати, тут интересный тактический союз с Агалтеевыми. Агалтеевы это по глупости своей. Они не понимают путинской игры, зачем ему нужен Донбасс. Они от него требуют как раз признания. Или это, тут непонятно, какими силами это инициируется, но во всяком случае идея признания вышла на обсуждение, оно будет тоже в ближайшие недели на Совете Думы. Но проблема в том, что для Путина, для его группы, это поражение. Это, конечно, поражение. Это замораживание ситуации, это получение вот этого куска, который они контролируют и так, то есть ничего физически они не получают, но признание ДНР – это потеря вот того основного инструмента, которым он пользуется для давления на Украину, для принуждения ее капитуляции. И ведь сегодня тот же Лавров на встрече с Блинкиным продолжал, несмотря на то, что тут это для них какая-то маниакальная идея. Ну, они же должны понимать, что даже если они сломают Зеленского с помощью Ермака и Байдена с помощью Селивана, ну, не сможет Зеленский и Ермак это им deliver. Это же вызовет громадное возмущение в гражданском обществе. Тем не менее, это показывает, насколько эта идея важна им. Она важна им, потому что они тоже понимают, что военное вторжение несет массу проблем. Это самый дешевый, эффективный способ уничтожения украинского государства – это присоединить его к ОРДО. То есть Путину отступить на эти позиции, на признание ДНР, ЛНР и фактического замораживания конфликта, и по существу снятия вот всего этой острого периода напряженности – это для Путина серьезное поражение.
Ну, бесспорно, конечно. Тогда,
А вот…
собственно, зачем оглядываться тогда Украине и Западу на эту проблему, поскольку признанием и присоединением ДНР и ЛНР снимаются Минские соглашения? А зачем они тогда? Чего тогда требовать? Их больше нет.
И, конечно, Украина выразит, и правильно сделает, и Запад возмущение, Запад даже какие-то не адские, но маленькие санкции добавит. Но, в общем, и для
Полуадские.
Украины, и для Запада это будет облегчением. Украина, вот от Украины отъебутся, наконец,
Андрей Андреевич,
и нам
я
будет
выскажу
свободно
свое
развиваться.
мнение по этому поводу. Нас, кстати, 22 тысячи человек смотрят, 5 тысяч, почти 600 лайков поставили. Вы знаете, мне кажется, вы правильно оцениваете, я с вами абсолютно согласен в том, что действительно эта группа пытается навязать вот такой, собственно, упрощенный план через присоединение, фактическое присоединение, сначала признание, потом те
Это уже не
провозглашают
важно.
присоединение. Это уже не, это техника, это техника. Они пытаются изменить этот вектор. А вы понимаете, какая здесь проблема? А если бы действительно этот план рассматривать как альтернативный, а он мог в любую минуту быть реализован, то я думаю, что были бы признаки подобного рода поведения еще раньше. Сейчас-то ведь Путину отступаться, как вы правильно сказали, от решения вопроса всей Украины, вот этой антироссии, как он ее называет, да, это не просто поражение, это по существу дать возможность уйти вот этой основной территории такой большой за вычетом двух отрезков, значит, Крыма и Донбасса, уйти, собственно, окончательно на Запад, вестернизироваться, вступить в коллективный Запад и все-таки в конечном итоге стать вот этим полноценной антироссией, потому что, ну, это поражение. Это помните, как в книге Суворова, когда Сталин не сел на этот парад, отправил Жукова, считая себя проигравшим, поскольку только половину удалось захватить Европу, а расчет был на куда большую ее часть. Так и тут, нечего праздновать. И поэтому, мне кажется, эти люди, вот такое у меня ощущение, Лукьянова и компания, они же о себе заботятся. И Путин не дурак в этом смысле. Он это прекрасно понимает, что конфронтация, прежде всего, минус для них. То есть они как бы исчезают вот из этого Запада в случае начала большой войны в качестве вот этих Путин-Ферштейнов, понимаете, по существу обнуляется вся их позиция, поскольку война, она же все разводит. Полутонов нет. Там или тут. А они тут, как они перепрыгнут туда, понимаете? Так же, как Чубайс, понимаете? Его долго пытались, он вкладывал деньги, изображал, что он вроде как, ну вот с нами, но вот он внутри вынужден путинской системы. Сейчас все определилось окончательно. Это абсолютная, так сказать, дешевка, которая работает на имидж Путина. Ему дали шанс, карт-бланш, чтобы он съездил, что-то там порешал через Керри и так далее. Ну, этот план провалился. Значит, там сейчас другие игроки. И просто война не позволит вот этой группе повести себя иным образом, только как присоединиться и повлиять они, мне кажется, вот этими своими пробросами про то, что мы можем удовлетвориться. Они пробрасывают не Запад, они пробрасывают Путину это. Безусловно, удовлетвориться ДНР, ЛНР, которые присоединятся к России. Это отросток никому не нужный, понимаете? Да, он создаст на какой-то момент пропагандистский эффект, что вот смотрите, мы еще кусок присоединили, но по существу это даже не равно Крыму, это не равно даже половине Крыма, это не равно даже десятой части Крыма. Крым – это стратегическое место, историческое место, за которое борьба шла всегда. Вот эта половина Донбасса – это такой отросток, который его не положить, не выбросить, понимаете? То есть чемодан без ручки. Это надо содержать 2 с лишним миллиона людей. Нужно кормить их постоянно. И ты испытываешь от этого только проблемы. Ты не получаешь никаких от этого дивидендов по существу. Поэтому, мне кажется, Путин на это не пойдет. Но это моя точка зрения, я ее не навязываю. Смотрите, Андрей Ильич, все-таки вот эта позиция, которую очень важно сказать, вот ладно, в среде наших потенциальных друзей, там, союзников в Украине, вот до последнего момента звучала эта попытка представить, что это фейковое нападение, что никакого нападения быть не может в принципе. Этой точки придерживается зрение там тот же швец, который у себя в эфирах ее профанирует относительно того, что Путин не решится, у него нет военных возможностей, никакой войны не будет. Я это слышал, когда в Донбассе начиналось все, котлы, понимаете, дебальцевские, лавайские и так далее. Вот как оценить эту позицию? Потому что многие считают, что войны не может быть не потому, что у Путина есть выбрать из каких вариантов, как себя повести, а именно потому, что ее не может быть, поскольку он не способен в своем потенциале на подобного размаха кампанию. Да? Вот что бы вы оценили здесь? Потому что если люди будут прежде и как и дальше считать, что Путин это дешевка, он не способен, не надо пугать нас этим, вы что алармистски себя ведете, что никакой войны не будет. Вот как оценить здесь эту позицию, которая имеет распространение, Андрей Андреевич?
Ну, во-первых, вот весь ваш длинный пассаж, который вы назвали вашей точкой зрения, вы что, спорили со мной и продолжали?
Ни в коем случае.
Или продолжали мое выступление?
Скорее
я с вами полностью согласен, да. И очень хорошо, просто вы сказали все, что я должен был добавить после того, как я обрисовал позицию этой страны. Но она достаточно четко обрисована. То есть это определенное столкновение, ну, которое должно кончиться конфликтом. И я более чем согласен с вами. Я успел перед вашим ярким спичем, под каждым словом, которое подписывается, сказать, что для Путина это поражение. Для Путина поражение. И он не отступит. И еще раз я хочу повторить. Вот удивительно, я пишу, по-моему, очень аргументированно, лет уже, ну, все эти 8 лет, об изменении ядерной доктрины, о вот этом патрушевской концепции использования оружия в локальных конфликтах, о десятках спецопераций всяких этих российских ветеранов спецслужб и ветеранов политологии на Западе, где они раскручивали эту концепцию. Это же закончилось для них, эта концепция. Они, основное, что нужно знать сегодня о Путине и путинской России, что эта верхушка убеждена, что она может выиграть войну у Запада, понимая все эти. Украина – это идеальная стартовая площадка для этой войны. Ну, во-первых, потому что, как правильно напомнил нам господин Блинкен, Путин считает уничтожение украинской государственности одной из важнейших своих задач. А кроме того, это важнейшая служебная задача по уничтожению Запада. Это наносит настолько громадное морально-психологическое политическое унижение. Вот как могут вот все эти Салливаны и иногда и тот же Байден повторять, что вы знаете, нам для нас самое главное это конфронтация с Китаем, и вот нам нужно сосредоточить силы на этом, а вот с Путиным, может быть, о чем-то договориться, там, я именно... Да Китай сейчас наблюдает, как никто.
Конечно,
Это репетиция захвата Тайваня,
Безусловно, безусловно.
Он смотрит, они... Си просыпается, ему докладывают, а что там в Авдее сегодня, спрашивает своих маршалов. Он смотрит за каждым движением Соединенных Штатов, потому что он знает, что на Тайване они будут вести так же, как они ведут себя в Украине.
Там, ну, конечно.
И Блинкен говорил это и в Берлине. Вот, по-моему, это единственный человек, который в Вашингтоне это понимает настолько четко, что речь не... Сейчас решается судьба Запада и свободного мира. Поэтому... Ну вот, такое, придется ему это маленькое препятствие преодолевать. Ну, я еще сравниваю всех этих людей с персонажем знаменитого фильма «Нюрнбергский процесс» доктор Яненко. Вот это классический немецкий системный либерал. Так положение у Яненко было какое положение? Его судьба, что ему нужно было выбрать либо гибель в гитлеровском концлагере, либо место на скамье в американском трибунале. Ну вот примерно такой же выбор стоит и перед нашими перед нашими Оренбургами. При всем моем отрицательном отношении к этим Оренбургам, при всем понимании того, какие, что для Путина это чудовищное поражение, и при малом шансе на их успех, я все-таки хочу пожелать им этого успеха. Не им, а нам.
Ну, почти понимаете, невозможно. Это область зыбкая, потому что
это я считаю... А вдруг зыбкая. Вот тоже простудится и что-нибудь случится с ним как-то. А потом, ну вот, Оренбург без Берия, конечно, ничто. Вот. Там очень сильно
Берия. Оренбург не находился на этих этажах, где вопрос решался. Оренбург находился гораздо ниже. Да, он был влиятельным, да, он к нему прислушивался, Сталин, но он не решал. Это... И у этих Лукьяновых нет права решения, понимаете?
Нет, но у Оренбурга не было права. Лукьяновы сейчас... Лукьяновы пишут письма Путину. Всех, каждое их выступление и каждая статья... Это письмо. Он должен их или отправить в концлагерь, или сам гордо пойти на скамью подсудимых.
Подсудимых в Гаагу, да.
Нет, его украинцы хотят где-то там провести.
В Авдеевке.
В Горовке, я предлагаю, где Горловке, был первый, да. Где был похищен депутат Владимир Рыбак, которого они пытали и вспоротым животом потом его труп нашли. Вот там в Горловке нужно будет провести процесс над этими военными преступниками.
Нас смотрит больше 24 тысяч человек, 6647 лайков нам поставили. Спасибо, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, нам очень важно, чтобы вы подписывались на канал, не просто смотрели. А если будет расти его число подписчиков канала, то мы сможем иметь больший охват аудитории. Для нас это принципиально важно. Особенно в канун возможных событий военных. Это может иметь значение в дальнейшем. Так что подписывайтесь на канал. Смотрите, Андрей Андреевич, давайте тогда вернемся к Украине. Это тоже очень важно. Буквально сегодня британские спецслужбы через МИД опубликовали, я так понимаю, правительственное сообщение о том, что им известно о том, ну, видимо, из оперативных источников, что Москва собирается сформировать в Киеве после захвата, ну, или же в другом городе, в Харькове, например, если они его захватят, свою марионеточную администрацию оккупационную, во главе которой должны поставить Мураева. Владелец канала «Наш», бывшего депутата Верховной Рады, я так понимаю, прежнего оппозиционного блока участника, ну и, в общем, одного из таких менее откровенных, но это не отменяет промосковских публичных лиц в Украине за вычетом Медведчука, который сидит под домашним арестом. Причем это на ха-ха как-то комментируется самим Мураем, хотя на самом деле мне кажется, что это совершенно не случайное сообщение, и для него есть возможные основания, мы их не знаем, и они не представлены, но американцы со своей стороны из Вашингтона подтвердили, что да, такие сведения имеют. Я думаю, что это какой-то действительно слив информации, который получен был западными спецслужбами от кого-то из России, правильно, неправильно, провокация, не провокация, но... То, что, в принципе, Москва с учетом оккупации части территории Украины или всей Украины будет нуждаться вот в такой пятой колонии, это факт. Вопрос здесь в чем? Вопрос в этой ситуации, на опережение. Стоит ли Украине реагировать, там, арестовывать, ликвидировать? Там, что будет там? Простой вопрос с Медведчуком, который я часто задавал. Если войска вторгнутся и десятки тысяч украинских военнослужащих начнут гибнуть. Вот что сделают с Медведчуком на его квартире, где он отбывает домашний арест? Сколько он проживет после этого? Потому что возмущенные ветераны, родственники убитых солдат. Что они сделают с этими... со всеми, значит, московскими прокси в Украине. Вот это тоже Москва задумывается над этим, не задумывается, насрать ей, не насрать. Вот оцените этот масштаб и вот что делать с этой пятой колонной. Потому что есть публика, которая за пределами Украины, но которая работает против Украины. Да? Мы знаем педофила, значит, в Ютьюбе, мы знаем еще всякие персонажи, которых, ну, в общем, в принципе, Украина, Киев может спокойно ликвидировать. Война – война. У войны свои правила, понимаете? Уже без оглядки. Что вы думаете?
Ну, во-первых, ну, даже при самом таком благожелательном отношении к Путину и его планам, сценарий войны и захвата и подчинения Украины, безусловно, рассматривается в генштабах. И, конечно, часть этого сценария является не частью, а как бы финальной, наконечником копья является провозглашение в каком-то городе временного или постоянного правительства.
Мы же помним это со сталинских времен. Правительство альтернативное.
Но да? Правительство Кувынисена в Финляндии было.
Да, финское.
Ровно уже в первый день и даже.
Кусина.
Так что наверняка, Кусина, да. Наверняка эти вещи на самом высоком уровне прорабатывались. И вполне могло, не вполне, а наверняка это точная информация разведки.
Извините, и ставили к стенке их и расстреливали. Финны расстреливали. Просто всех коммунистов расстреливали. Просто без разбора. Вот почитайте про финскую войну и Маннергейм, просто расстрелять. Расстреливали только так, в секунду всех расстреливали.
Ну, во-первых, не нам, москалям, вторгаться внутриукраинскую политику, тем более рекомендовать им, кого им расстреливать, а кого можно и другой исключительной мере наказать. Вы знаете, если бы я выбирал, я бы выбрал Мураева. Я и смотрю же, он такой, он умнее остальных, хитрее и презентабельнее. Да. Его выбор, ну, не Рабиновичу же, извините, или Киеву, да, или того же Медведчука.
Да. Нет, не Рабинович, такая... это был бы особо издевательством, да.
Да. Мураева, конечно. И вот именно эта фамилия является дополнительным доказательством достоверности этой информации. Ну, значит, серьезные планы, конечно. Да, скорее они в первом... Они же в Харькове уже пытались, когда Янукович туда сбежал.
Конечно. Да, Добкин, Шлепкин, вот этот долбоёб.
Добкин, Шлепкин уже готовы. Да. Просто Янукович струсил. В Харькове скорее они, да, Мураева, да. Ну и это...
Так, а что делать с пятой колонной, Андрей Андреевич? Вот что делать с пятой колонной? Ведь или суверенитет, или независимость Украины, или цацканье вот с ними.
Вот, нет, вот ну вот когда в день вторжения, ну, естественно, как это называлось, интернирование. У Юрзельского интернирование, да, мы знаем, у них и эти планы есть, конечно, у украинского руководства, украинских спецслужб, там несколько тысяч человек будет интернировано, ну и американцев, всех японцев интернировали.
Нет, ну кое-кого они и шлепнули, американцев, просто да, они японцев интернировали, но кое-кого и шлепнули, они выявляли шпионов, которые звонили в связи с операцией Перл-Харбор, ставили стенки и все
быстро заканчивалось. Главный вопрос — это нейтрализация, да. Для того, чтобы на канале Мураева не комментировали там продвижение российских войск.
Ну да.
Вот в чем задача. В общем... Да. Мы погружаемся все больше, не мы, а весь мир, в веер таких возможностей. И еще раз я хочу выделить что-то вот для меня достоверным, то, о чем доложил либеральному сообществу, ища его поддержки. Ну, в терминологии какого-нибудь Дугина, терминология Дугина – это доклад шестой колонны пятой колонны. Пятая колонна – это мы с вами, а шестая колонна – это вот Ухьянова. Что они надеются еще уговорить Путина, но неизбежна военная эскалация после получения письменного указа. Вот это все, что можно надежного из этого расширяющего веера возможностей выделить. Поэтому и ждать, ну и вас, и вот олимпийский сюжет, он тоже, к нему стоит прислушаться. И, наверное, эту военную, вот я сформулирую свою робкую догадку, что вот та военно-техническая эскалация, которая о неизбежности которой предупреждают нас путинские большевики, вероятно, вот где-то в районе 21 февраля после окончания Олимпийских игр.
То есть все-таки после Олимпиады. Дело в том, что ведь Путин едет на Олимпиаду по приглашению лично Си Цзиньпина, понимаете? Как-то стоять на трибуне с человеком, который в это время режет вообще Ну, украинских военных бомбит города там и так далее.
Ну,
Ну,
боже мой, это
спасибо.
другой человек, ты там геноцид уйгурского населения,
А,
что
нет,
так
это
сказать.
ему можно, Си можно. Ну, а почему нет? Ему можно. Ну, так он считает, наверное. А так ему не с
Нет,
руки,
а
может быть.
кстати, вот это время, оно должно уйти. Они же, ну опять, вот как для кремлевских личная манипуляция Байденом, который занимается Путиным, это важнейший инструмент. Ведь после вот этого последнего провала, очередной победе нашего Блинкина и встречи с Лавровым, опять начались те же крики, как вот всю осень с каждого чайника в Москве кричали. Вот-вот-вот обсуждается будет встреча Байдена и Путина.
Да.
После письменного ответа они будут пытаться организовать еще одну встречу Байдена с Путиным. Может быть, наиболее. Вот вся эта дипломатическая шелуха, она будет продолжаться. Как раз она займет 2-3 недели. Так что анонсированная нашим Федором УИ акция эскалации, она где-то вот в районе 20 часов февраля будет.
Ну что же, Андрей Андреевич, в принципе, мы все обсудили. Вот. Оставим еще что-нибудь буквально на следующей неделе или через 2 недели. Там, посмотрим, как будет динамика событий развиваться. А вот. Мы что-то упустили, Андрей Андреевич?
Да нет, наверное. Вот тем более на следующий день, наверное, будет что обсуждать. Ну, где-то в середине недели будет письменный ответ, и начнется истерика. Надо спасти мир, срочной встречи
Да.
с Байденом. И вот эта истерика будет. Я надеюсь, что глубинное государство уже в третий раз Байдена не выпустит.
Не выпустит. Да, я тоже сомневаюсь, что это будет личная встреча. В лучшем случае опять видеоконференц. Встреча, скорее всего, я так подозреваю. Но даже она, мне кажется, уже сейчас уже ничего не изменит. Слишком далеко все зашло.
Нет, логика
Слишком.
войны выдвинула лидера свободного мира, и им на сегодняшний момент является Энтони Блинкен. Вот с ним пусть Путин разговаривает.
Ну да. Ну что же, 25 тысяч нас смотрят, 7710 лайков нам поставили. Мы были в эфире почти час. Спасибо всем огромное, что потратили сегодняшний воскресный вечер. Вот, завтра у нас будет 2 аж эфира. У нас в 20 часов выступит Алексей Арестович, а в 21 поговорим о военном соотношении сил между Украиной и Россией в канун возможного военного
С Федоровым,
столкновения.
наверное.
Это будет... А, с Юрием Федором, да, с Федором,
Федоров,
конечно.
конечно. Нет, блестящая
Да,
пара, блестящая.
вот,
Я буду слушать оба. Во сколько они?
да. Ну, в 20 мы поговорим с Арестовичем, в 21 с Федором, конечно. Вот, 2 эфира разных будут, они не вместе будут. Ну, в общем, посмотрим, поговорим, может что-то интересное новое появится. Спасибо,
Замечательно.
Андрей Андреевич, вам, спасибо всем зрителям, ну, скоро увидимся, всего всем доброго.
Да, до свидания.
До свидания.